Московское время 16 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». В Москве прошли церемонии прощания с адвокатом Станиславом Маркеловым и журналисткой Светланой Бабуровой, убитыми 19 января в самом центре российской столицы. Виктор Ющенко собирается подвергнуть жесткой критике газовое соглашение, подписанное в Москве премьером Юлией Тимошенко. Новая книга о Солженицыне презентована в Москве. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Так, центральная тема этого часа траурная. Сегодня прошли похороны адвоката и правозащитника Станислава Маркелова, убитого 19 января в центре города. На Останкинском кладбище побывал наш корреспондент Мумин Шакиров.
Попрощаться с адвокатом Станиславом Маркеловым пришло около 300 человек. Сотрудники ГИБДД уже с 10 утра взяли под контроль проезд Дубовой рощи, ведущий к Останкинскому кладбищу. Десятки милиционеров, автобусы с ОМОНом и кинологи с собаками обеспечивали безопасность на его территории. По просьбе брата погибшего, экс-депутата Госдумы Михаила Маркелова, церемония прощания была предельно сокращена. Большая часть собравшихся так и не успела подойти к гробу. Официальных речей и выступлений не было. Люди говорили в полголоса, камеры беззвучно фиксировали происходящее. Лишь после погребения к журналистам стали подходить известные правозащитники, коллеги и друзья Станислава Маркелова. О беспомощности государства перед преступностью говорили адвокат Генри Резник.
Государство, которое мы сейчас имеем, никакое не полицейское. Полицейское государство было в Советском Союзе. Это слабое государство. Это государство, даже когда оно хочет, оно не может защитить людей. Поэтому сейчас могу сказать только одно. Это преступление, хотя ясно, что это месть, безусловно, за профессиональную деятельность адвоката Маркелова. Это преступление не против личности, это преступление не против адвокатуры, это преступление против государства. Это абсолютно дерзкое, демонстративное убийство, которое происходит в двух шагах от Кремля, говорит о том, что преступник или преступники, но это идеологическое убийство. Абсолютно то презрение, которое имел или имели убийцы в отношении к государству, которые понимали, что они останутся безнаказанными. Это абсолютно страшная пощечина государству и, конечно, обществу.
Своими грустными ощущениями делился также правозащитник Лев Пономарев.
Первое – осиротели, второе – человек умер, как говорили раньше, на боевом посту, выполняя свой общественный долг. Они, ну, оба, и Настя, журналистка, и Стас, адвокат, выполняя свои служебные обязанности. Третье, как бы еще я хотел бы сказать, проклятое государство, понимаете, в котором мы живем. Именно государство, не общество. Здесь люди пришли, видите, это сотни людей, которые сюда пришли. А государство проклятое, потому что президент не нашел ни одного слова. Это чудовищное вообще. Человек, который говорил верховенство права, да, президент. Погиб адвокат, исполняя свои служебные обязанности. Юрист. Президент не нашел ни одного слова.
Председатель форума переселенческих организаций, правозащитник Лидия Графова, сталкивалась с адвокатом Маркеловым по работе.
Трагедия такая, что слова здесь тонут в ощущении горя и вины. Стас работал в нашей организации полгода примерно. Он был такой легкий, светлый. Ему все было как-то... Все не страшно, все не трудно. Вот сейчас, когда уже приходится подводить итог его 35-летней жизни, поражаешься, как много он успел, как много. И получается, что чуть ли не каждое тупиковое дело, связанное накатом государства на человека с какими-то... с оттенком фашизма. В общем, он там каким-то образом присутствовал.
Церемония прощания и погребения завершилась около 12 часов дня. Люди молча покидали кладбище, все еще шокированные этим дерзким убийством, совершенным в самом центре Москвы, в трех шагах от Кремля. У 35-летнего Станислава Маркелова остались жена и двое детей. Совсем недавно он похоронил мать. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
И сегодня же в траурном зале Центральной клинической больницы Москвы прошла церемония прощания с журналисткой Анастасией Бабуровой, которая была застрелена на Пречистенке вместе с адвокатом Станиславом Маркеловым, рассказывает Максим Ярошевский.
Территорию траурного зала Центральной клинической больницы патрулировали усиленные наряды милиции. На стоянке разворачивали антенны телеканала. На входе в зал установили фотографию Насти, говорит корреспондент «Новой газеты» Илья Донской.
Настя была замечательным, очень хорошим человеком, отличным профессионалом, который прекрасно разбирался в своей теме. Без преувеличения, наверное, один из лучших в России специалистов по теме неонацизма, антифашизма. Было такое задание, на которое не отправили бы Настю, отправили бы любого молодого сотрудника. В этом смысле она, конечно, вела пулю любого молодого сотрудника, тем более, что всем хорошо знали Стас, со всеми он общался. Это говорит о том, что не нужно быть уже Анной Политковской, достаточно просто стать журналистом и иметь риск оказаться убитым.
Родственники и близкие убитой журналистки расположились напротив гроба. На прощание пришли активисты антифашистских и анархистских организаций, которые были знакомы с Анастасией. Она была активной сторонницей этих движений, говорит военный обозреватель «Новой газеты» Вячеслав Измайлов.
Главное, не изменилось то, что ни президент, ни премьер не выступили, не сказали о том, что в центре Москвы убивают известных адвокатов и журналиста «Новой газеты». Ничего, газ важнее. В газете они же не напугали людей, не напугали и молодых людей в газете. Все равно молодые люди, девочки, будут ездить в Чечню, Ингушетию, горячие точки. Все равно будут продолжать свою работу.
На прощальную церемонию пришел президент факультета журналистики МГУ Ясин Засурский и декан Елена Вартанова. Анастасия Бабурова училась на вечернем отделении факультета.
У нас, извините, в центре города бандиты гуляют. Не медведи, но бандиты. Это вот отвратительно. Это не должно быть в нашей стране. Так невозможно жить, когда в столице великого государства, великой России, какие-то подонки убивают молодых девочек. Где это видно? Мы не должны этого допускать.
Важно понимать, что факультетам журналистики необходимо учить журналистов вести себя в критической ситуации. Видимо, нам следует думать больше о том, чтобы мы вводили тренинги и деловые игры по защите журналистами самих себя и окружающих людей в критические ситуации.
После возложения цветов к гробу Анастасии Бабуровой мне удалось поговорить с главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым.
Общая общественная атмосфера, созданная действующей властью, позволяет расправляться безнаказанно над теми людьми, которые до сих пор отстаивают всеми доступными законными способами демократические ценности.
Газета будет заниматься своим расследованием?
Мы, конечно, будем делать все, что мы сможем сделать, но мы не являемся специальной службой. У нас нет агентов, у нас нет того бюджета на национальную безопасность, который у нас превышает несколько раз бюджеты на здравоохранение, культуру и оборону. У нас нет тайных агентов, у нас нет прослушивающих устройств. У нас в штате еще нет экспертов-криминалистов, но, видимо, уже будут вооруженные люди, которые будут охранять наших сотрудников. Поэтому я все-таки рассчитываю, что это государство сумеет хоть каким-то образом хотя бы гильзы искать в тот день, когда совершено преступление, а не на следующий с помощью случайных прохожих.
Прощание с Анастасией Бабуровой продлилось до половины второго дня. Похороны журналистки пройдут в Севастополе в понедельник. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:15. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Симоновский суд Москвы возобновил процесс по делу бывшего вице-президента компании «ЮКОС» Василия Алексаняна. Очередное заседание назначено на 27 января. Суд над тяжелобольным Алексаняном, обвиняемым в финансовых преступлениях, был приостановлен в феврале прошлого года. Правозащитная организация Human Rights Watch призывает Россию и Грузию расследовать случаи нарушения прав человека во время августовского вооруженного конфликта на Кавказе. В опубликованном отчете содержится информация о нарушениях прав мирного населения обеими сторонами конфликта. Басманный суд Москвы 28 января рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте экс-главы компании «Евросеть» Евгения Чичваркина. Бизнесмен, называвшийся одним из претендентов на пост главы московского отделения партии «Правое дело», сейчас находится за границей. Президенты России и Узбекистана Дмитрий Медведев и Ислам Каримов провели переговоры в Ташкенте, обсуждали в частности вопросы энергетики и ситуации в Афганистане. Медведев заявил, что для решения проблемы Афганистана необходимы новые международные форматы. Президент Афганистана Хамид Карзай приветствовал решение нового президента США Барака Обамы закрыть тюрьму для подозреваемых в терроризме на военной базе в Гуантанамо. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко о наших дальнейших передачах. В 19:00 время гостей, в 20:00 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21:00 радиожурнал «Поверх барьеров» и в 22:00 слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир». Таковы наши программы на несколько ближайших часов. Слушайте Радио Свобода. Ну, мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Я приветствую в студии обозревателя Ефима Фиштейна с обзором публикаций в европейской прессе. Ефим, здравствуйте.
Добрый день, Андрей. Ну,
с российских тем начнем, если не возражаете.
Начнем с российской, начнем, пожалуй, с той же темы, которой были посвящены последние минуты нашей прямой передачи, с московских убийств. Начну с лондонской газеты, пожалуй, самой авторитетной в Британии, газета «Таймс». Помещает статью своего московского корреспондента Тони Хелпина, а статья называется «Журналисты новой газеты. Живые мишени». Британский журналист поговорил в Москве с Александром Лебедевым, совладельцем этой газеты. По словам Лебедева, из соображений безопасности трое сотрудников издания уже наняли в частном порядке телохранителей. Сам олигарх публично обратился к Федеральной службе безопасности с просьбой разрешить журналистам «Новой газеты» носить огнестрельное оружие для самообороны, обрушившись при этом с критикой на власть. Заявление Лебедева, ставшего недавно, как напоминает корреспондент Хелпин, также владельцем лондонского таблоида «Evening Standard», было связано вот с недавним двойным убийством в Москве. «Эти убийства, к сожалению, не первый случай», — продолжает журналист. В 2005 году, в день рождения Владимира Путина, была застрелена Анна Политковская, также работавшая в «Новой газете». Лебедев негодует. В интервью в газете «Таймс» он заявил, что Кремлю наплевать на разгул беззакония в Москве. По его словам, за убийством мог стоять кто угодно, от чеченских кланов до неонацистских банд. Все они... Заявляет он, чувствует свою безнаказанность. Это статья британской «Таймс». Тему продолжает французская парижская газета «Монд». Называет она свою статью «Искать правосудие в России». Опасно. Автор статьи, подписанной под статьей Натали Нугай-Ред. По мнению российских и западных неправительственных организаций, смерть Умара Исраилова, обратите внимание, это другая смерть, не та, о которой мы только что говорили, вписывается в череду убийств людей, боровшихся за права человека и воспринимаемых властями в России или в Грозном, как помеха. Общая черта жертв – все не добивались, чтобы совершенные в Чечне преступления не остались безнаказанными, и обращались для этого в суд. Через 6 дней после убийства Умара Исраилова в Москве были убиты адвокат Станислав Маркелов и журналистка Анастасия Бабурова. Как отмечает автор статьи, Маркелов непосредственно перед этим объявил, что намерен обратиться в Европейский суд по правам человека, если Верховный суд Российской Федерации отклонит его запрос в связи с досрочным освобождением полковника Юрия Буданова, задушившего чеченскую девушку Эльзу Кунгаеву. Насильственные действия в отношении тех, кто борется с ростом безнаказанности в Российской Федерации входят в систему, так осудила Международная Федерация прав человека, Amnesty International, со своей стороны констатирует, что в Чечне лица, подавшие иски в Европейский суд по правам человека, становятся жертвами угроз и убийств. Это статья в газете «Монд». Если у меня есть еще минута, я освещу
вас.
И другую тему, воспользовавшись статьей в газете «Ла Стампа». Итальянская газета и статья итальянская, разумеется, называется она «Новые правила, чтобы понравиться Бараку». И речь в ней идет о том, как итальянское правительство пытается заигрывать с новой американской администрацией. С тех пор, как был избран Барак Обама, пишет автор статьи, в посольстве Италии в Вашингтоне и в МИДе Италии ощущается практически осязаемая нервозность. Некоторые европейские партнеры уже получили ободряющий сигнал. Это Франция, Великобритания и Германия, но не Италия. Итак, каким курсом должна следовать итальянская дипломатия? Национальная дипломатия решила сконцентрироваться на так называемых четырех пунктах программы Обамы: Ближний Восток, Иран, Афганистан и Россия. По первому пункту Италия может разыграть важные карты, реанимировать миссию EUBAM, это миссия Евросоюза по мониторингу границы между Египтом и Газой. Кроме того, итальянские пограничники могли бы патрулировать в международных водах с целью пресечения контрабандной доставки оружия Хамасу. В Иране Италия могла бы оказать содействие новому американскому президенту, который готов установить прямые контакты с Тегераном, поскольку Италия имеет большой опыт дипломатических и экономических отношений с Ираном. В Афганистане у Италии также сильный контингент численностью свыше 2600 человек. И, наконец, Россия и Италия ведь отличаются тем, что между Берлускони и Путиным имеются очень хорошие, дружественные, можно сказать, связи в последние годы и сотрудничество на энергетическом уровне. Вот именно эти карты и разыгрывает сейчас глава итальянского дипломатического ведомства в ходе своей первой встречи с госпожой Клинтон, которая сейчас возглавляет аналогичное дипломатическое ведомство Соединенных Штатов.
Спасибо, Ефим. Ефим Фиштейн представил обзор публикаций в европейской прессе. На Украине обнародованы газовые соглашения с Россией, хотя, по мнению многих экспертов, они невыгодны для Украины. Официальный Киев, как заявляет в окружении президента Виктора Ющенко, не будет настаивать на их пересмотре. Передает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
Интернет-издание «Украинская правда» обнародовало 3 из 5 контрактов между «Нафтогазом» и «Газпромом». Впрочем, не все их положения стали достоянием гласности. Из документов становится ясно, как вычисляется формула цены на российский газ для Украины, исходя из базовой стоимости голубого топлива в 450 долларов за 1000 кубометров, говорит депутат от оппозиционной партии регионов, бывший министр топлива и энергетики Юрий Бойко.
Самое страшное то, что вот эту формулу, ущербную для нашей страны, заложили на 10 лет вперед. И мы все 10 лет, если принимать логику этого контракта, будем получать газ дороже, чем его получают страны Европейского Союза.
Рассекреченные контракты комментирует директор энергетических программ Центра имени Разумкова Владимир Сапрыкин.
Ну, видели, все-таки какая-то формула существует. Сам факт математического, скажем так, ценообразования, то есть формульный подход, он уже как бы делает невозможным вмешательство каких-то руководителей с двух сторон. Это уже позитив. Мне кажется, нужно подождать, сделать паузу хотя бы несколько недель и разобраться в нюансах, насколько адекватно в международной практике записана сама формула, ее коэффициенты. Сразу могу сказать, что 2009 год, условия достаточно комфортные. Есть ряд вопросов по 2010 и дальнейшим годам. Тут есть, ну, некоторые моменты, которые, в общем-то, не являются позитивом, мягко выражаясь.
Согласно московским договоренностям премьеров Путина и Тимошенко, «Газпром» получит доступ до 25% газового рынка Украины и сможет продавать топливо по заниженным ценам предприятиям с российским капиталом. В президентской канцелярии рассчитывают услышать отчет премьера Юлии Тимошенко по газовым контрактам на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины. Его перенесли с 23 на 30 января для того, чтобы правительство успело подготовить ряд проектов решений, которые разъяснят ситуацию с газом. В окружении президента не исключают, что Ющенко может обратиться к правоохранительным органам с требованием выяснить, не превысила ли Тимошенко свои служебные полномочия, согласившись в Москве с российскими условиями газовых контрактов. Сама же глава правительства продолжает настаивать на уникальности газовых договоренностей с Россией и связывает критику в свой адрес с тем, что на Украине досрочно началась президентская предвыборная кампания. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Из колонии Свердловской области освобождаются осужденные в 90-х годах за разбои, грабежи и рэкет, так называемые бойцы преступных группировок и участники многочисленных в те годы молодежных банд. В прошлом году освободилось более 14 тысяч таких заключенных. В этом году на свободу выйдут еще 15 тысяч. Социальные службы и правозащитники в тревоге. Регион к этому не готов, рассказывает Дарья Здравомыслова.
Евгений Русин получил свой первый срок в 15 лет. После этого он возвращался на зону еще дважды. Сначала за грабеж, позже за рэкет. И каждый раз он совершал преступление от безысходности.
Освобождался в никуда. У меня родители рано умерли. Обращался сколько раз в администрацию, в социальные службы. Ну, везде отпинывали, с кабинета в кабинет. Сколько государство не пытался за эти годы я прийти, чтобы помочь. Все отмахивались руками, что, ну, человек второго сорта. Ну, и мне пришлось встать опять же на этот же путь.
В прошлом году из свердловских колоний вышли 14 тысяч человек. В этом году к ним присоединятся еще 15 тысяч. По словам уполномоченного по правам человека Свердловской области Татьяны Мерзляковой, регион не готов обеспечить такое количество бывших осужденных ни жильем, ни работой.
Сегодня очень тяжелая ситуация, потому что мы не можем справиться с рынком труда в результате того, что не обеспечены наши металлургические предприятия работой. И поэтому, конечно, освободившихся из мест лишения свободы все меньше возможности себя трудоустроить.
Однако в Главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области ситуацию критической не считают. Пресс-секретарь ведомства Елена Тищенко говорит, что число освобожденных из колоний из года в год примерно одинаковое. К тому же произошли послабления некоторых статей Уголовного кодекса.
14 тысяч – это абсолютно штатная цифра для колонии Свердловской области. Опять для меня удивительно. Все кричат о гуманизации исполнения наказаний. И на самом деле реформирование было Уголовного кодекса, и было смягчение нескольких статей, и многим осужденным был сокращен срок. То есть, с одной стороны, общество настаивает на том, что была гуманизация, а с другой стороны, крайне удивлено, почему освобождаются осужденные.
Но настораживает не сам факт освобождения заключенных, а каким образом в общей сложности почти 30 тысяч человек, вышедших после многих лет заключения на волю, будут себя обеспечивать. По статистике ГУФСИН по Свердловской области, 35% освободившихся из мест лишения свободы возвращаются туда вновь. Причем треть рецидивистов совершает преступление в первые же месяцы после освобождения. По словам Евгения, этот период особенно сложен для только что освободившегося человека и, с сожалением, отмечает, что пока власти с большой неохотой идут навстречу таким людям.
Нуждают сами власти на повторную преступность. Нет, чтобы человека накормить, что же человеку надо в первую очередь? Он вышел голодный, холодный, ему надо поспать, и чтобы он был сытый. Но если в его день из кабинета в кабинет попинали, он же хочет кушать, второй день его из кабинета в кабинет попинали, да поспал он на вокзале. Естественно, у него уже мысль идет, ага, где мне покушать, где мне переспать. Он, естественно, идет уже первого попавшего дядечку какого-нибудь солидного караулить.
О том, что бывшие заключенные сталкиваются с множеством препонов в официальных ведомствах, говорит и директор некоммерческого партнерства Бюро по трудоустройству лиц, попавших в экстренную ситуацию, Юрий Потапенко. Сам он 30 лет провел за решеткой и, как никто другой, знает проблемы людей, вышедших на свободу. Именно поэтому он уже почти 10 лет помогает недавним арестантам с оформлением документов, жильем и трудоустройством.
Люди выходят на свободу, и, соответственно, у людей возникает много вопросов. Как дальше жить? Ну, пойдет он в службу занятости. Но для того, чтобы пойти в службу занятости, нужно иметь наличие всех документов. У нас же есть люди, которые выходят без документов. Соответственно, он никуда в любом случае не сможет, ему надо восстановить паспорт. Это такая тягомотина довольно длинная и долгая. Второе. У человека есть документы. Но он не может пойти на работу, устроиться, потому что федеральный закон не предусматривает того, что человек без постоянной регистрации может устроиться на работу. И вот эти люди мыкаются, болтаются, и вот они вновь совершают преступление. Кушать-то хочется всегда.
Но о том, что официальные органы ничем не помогают заключенным, тоже сказать нельзя. Осужденные в стенах тюрьмы имеют возможность получить среднее и специальное образование по профессиям, востребованным на рынке труда. Также, по словам заместителя начальника ГУФСИН России по Свердловской области Виталия Родькина, сотрудники службы исполнения наказаний ведут переговоры с потенциальными работодателями. Вакансий предлагают мало, поэтому и работу при освобождении получают лишь те, которые хорошо себя зарекомендовали на зоне.
В основном это впервые осужденные, которые не потеряли еще и социально полезные связи, у которых есть родственники, которые им помогают. У кого-то есть уже и семьи, да, есть дети. Естественно, им нужно как-то кормить семью после освобождения. На них рассчитывают их близкие, и поэтому они выходят на свободу и начинают работать. Таких людей очень мало. Из 14 тысяч процентов 20, которые действительно будут работать, они хотят что-то добиться в жизни, учиться, работать и создавать семью. Остальные 80%, о них очень сложно что-то сказать, чем они будут заниматься.
Евгений Русин попал как раз в те небольшие 20%. В свои неполные 40 он женат, имеет стабильную работу, квартиру и очень надеется, что вскоре в их семье появится ребенок. О 15,5 годах, проведенных в неволе, Евгений вспоминать не любит. Говорит, для многих своих бывших сокамерников он стал примером того, что даже после долгого срока можно полноценно жить и на свободе. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Московское время 16:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Москве прошли похороны адвоката Станислава Маркелова, убитого в понедельник в центре Москвы. Сегодня же в Москве простились с журналисткой «Новой газеты» Анастасией Бабуровой, погибшей вместе с Маркеловым. Она будет похоронена на родине в Севастополе. Симоновский суд Москвы возобновил процесс по делу бывшего вице-президента компании «ЮКОС» Василия Алексаняна. Очередное заседание назначено на 27 января. Суд над тяжелобольным Алексаняном, обвиняемым в финансовых преступлениях, был приостановлен в феврале прошлого года. Правозащитная организация Human Rights Watch призывает Россию и Грузию Грузию расследовать случаи нарушения прав человека во время августовского вооруженного конфликта на Кавказе. В опубликованном в пятницу отчете содержится информация о нарушениях прав мирного населения обеими сторонами. Басманный суд Москвы 28 января рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте экс-главы компании «Евросеть» Евгения Чичваркина. Бизнесмен, называвшийся одним из претендентов на пост главы московского отделения партии «Правое дело», сейчас находится за границей. Президенты России и Узбекистана Дмитрий Медведев и Ислам Каримов провели переговоры в Ташкенте. Президент Афганистана Хамид Карзай приветствовал решение нового президента США Барака Обамы закрыть тюрьму для подозреваемых в терроризме, расположенной на военной базе в Гуантанамо. Продолжаем программу «Время свободы». В библиотеке в фонде «Русское зарубежье» прошла презентация книги Виктора Левенштейна «Под нарами табачный дым». Автор книги, который был арестован в 1944 году по сфальсифицированному обвинению в подготовке убийства Сталина, провел 5 лет в лагерях, а потом еще 5 лет в ссылке. Подробнее о новой книге Виктора Левенштейна в материале Тамары Лиленковой.
Виктор Левенштейн был солагерником Александра Солженицына, однако не это главное в его воспоминаниях. Книга – яркий и правдивый рассказ очевидца о предвоенной Москве, о судьбе 13 молодых людей, которые в НКВД проходили по делу «Зверёнышей». Все участники дела, за исключением тех троих, что погибли, впоследствии оказались замечательно талантливыми людьми, в том числе и сам автор Виктор Левенштейн, инженер, который, эмигрировав в США почти в 60 лет, сумел добиться профессионального признания. Желание написать книгу воспоминаний он объясняет так.
Мне просто хотелось написать воспоминания о том, что было. Хотя это тоже важно, как важно писать и как важно документировать все, что произошло. Для меня, помимо этого, была очень важна кухня. Как из хороших и честных людей, воспитанных мамой и папой, в том, что нужно говорить правду, что нельзя говорить что-нибудь плохое о твоем соседе, а уж тем более друге. Как такие люди начинают давать показания о том, что мой лучший друг клеветнически утверждал, что якобы тра-та-та-тра-та-та-тра-та-та идет поливка страшная всевозможной антисоветской, чего только выдумать можно, и подпись этого друга. И у него в деле... Ну, может быть, не такие уже яростные, но все-таки похожие мои воспоминания о том, что при мне он говорил тот. Все-таки вот не загоняли нам иголки под ногти, а поддались. Как это можно? Как можно из хороших людей сделать вот это? Вот это мне очень хотелось показать, как это делается.
Книга Виктора Левенштейна «Понад нарами. Табачный дым» 13-я в серии «Наше недавнее издательство «Русский путь». Рассказывает Наталья Солженицына, президент Русского общественного фонда Александра Солженицына.
Почему же так мало воспоминаний? Я думаю, вот почему. Когда Хрущев распустил ГУЛАГ, и когда казалось, что можно писать, сразу было, видите, написано довольно много книг. Это был Дьяков, это был Шелест, потом уже пришел Солженицын, Шаламов. В общем, это была такая вспышка, которую уже запихнуть назад никто не смог. Но припугнуть смогли и очень быстро. И вот писатели успели опубликоваться, а те люди, которые даже если написали эти воспоминания, я думаю, уничтожили, потому что они даже и теперь не всплыли. А вот когда уже стало совсем можно, в конце 80-х годов, я думаю, что просто большинство умерло. Так вот, таких людей очень мало, и поэтому таких воспоминаний мало. Так что наша серия обогатилась замечательной книгой.
К мнению Натальи Солженицыной, на презентации присоединились Виктор Москвин, Зига Шмидт и Эмиль Верник. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:35. Сейчас выпуск новостей культуры. У микрофона Ефим Фиштейн.
Министр информации Ливана Тарек Митри объявил о том, что номинированный на премию «Оскара» фильм «Вальс с Баширом» не будет показан в его стране. Фильм израильского режиссера Ари Фольмана посвящен воспоминаниям о Ливанской войне 1982 года и резне в лагерях палестинских беженцев Сабра и Шатила. В Ливане запрещена любая израильская продукция, в том числе и фильмы. Министр информации, выступающий против цензуры, назвал запрет абсурдным.
Британский аукционный дом Bonhams в ответ на призывы общества по охране китов и дельфинов снял с торгов бивни нарвалов. 7 бивней были выставлены на антикварные торги библиотека джентльмена. Ожидалось, что каждый будет продан за 10 тысяч фунтов. Теперь защитники природы призывают аукционные дома вообще отказаться от продажи бивней нарвалов, которым угрожает исчезновение. Дизайнер Жан-Поль Готье впервые показал линию детской одежды «Готье Джуниор». На показе в Париже юные модели предстали в широких брюках и длинных пиджаках с подкладными плечами. Такие костюмы были популярны у афроамериканцев в конце 30-х годов. Некоторые костюмы предполагают в дополнение к брюкам шотландские юбки. Это одна из любимых моделей Готье. В лондонской галерее Flowers открылась выставка Эдварда Буртинского «Австралийские шахты». Канадский фотограф уже много лет снимает индустриальные пейзажи в разных частях света. Об Эдварде Буртинском рассказывает Дмитрий Волчек.
Я заинтересовался работами Эдварда Буртинского благодаря документальному фильму «Сконструированные пейзажи». Режиссер Дженнифер Бейчвелл, автор кинобиографии писателя Пола Боулза, снимала поездку Буртинского по Китаю. Гигантская ГЭС, три ущелья на реке Янзы, небоскребы Шанхая, центры переработки использованных мониторов и телевизоров, исполинские заводы. Фильм начинается гипнотическим движением камеры по нескончаемому цеху, заполненному тысячами рабочих в желтых спецовках. 30 лет Буртинский снимает мир, преобразованный человеком, покоренную природу. Он не прославляет и не осуждает индустриализацию, а хладнокровно фиксирует странную красоту заброшенных карьеров, ржавых танкеров, промышленных свалок и затопленных городов. На его новых фотографиях австралийские прииски, причудливые многокилометровые узоры карьеров, похожие на шрамы или линии татуировок, дыры в земле, точно раны от вырванных зубов. Эдвард Буртинский объясняет зрителю, что и конвейер по сборке утюгов, и проржавевшая землечерпалка, и покинутые бараки принадлежат миру, горящему, по выражению Ходосевича, звездной славой и первозданной красой.
Это был комментарий Дмитрия Волчика, а выпуск новостей и культуры сегодня представил Ефим Фиштейн.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Обамомания, охватившая мир, любопытно проявилась и в интернете. Об этом Кирилл Кобрин, рубрика «Политика онлайн».
Сложно вспомнить в американской, да и в западноевропейской истории последних 100 лет большую эйфорию и надежду при вступлении в должность нового главы государства, нежели сейчас, когда 44-м президентом США стал Барак Обама. Быть может, только в разгар Великой депрессии был подобный накал чувств. Во Франклине Делано Рузвельте видели, и не без основания, спасителя Америки. Однако ситуация с Обамой сложнее, чем 70 с лишним лет назад. Сейчас США – главная сверхдержава мира. Ее руководство важно для всех живущих на Земле. К тому же сегодня в политике активнейшую, если не ключевую роль, играют поп-культура и реклама. Барак Обама уже стал поп-иконой. Я помню, как на церемонии вручения премии MTV Europe, которая проходила в Ливерпуле на следующий день после победы Обамы, почти все ведущие и поп-звезды поздравляли мир с началом новой эры, не говоря уже о том, что многие из них надели майки с оставшим уже классическим изображением нового президента. Этой эйфории не избежали даже очень серьезные люди, эксперты, политологи, профессора, говорит Маршал Голдман, профессор Гарвардского университета.
Я должен сказать, что я сам не чувствовал такого возбуждения, я не испытывал таких надежд относительно будущего страны, пожалуй, со времени вступления в должность президента Кеннеди. Буквально в каждом выступлении, в каждой речи с начала президентской кампании и уже после победы на выборах, Барак Обама выбирает такие слова, он говорит о таких идеях, которые внушают удивительный энтузиазм.
Забавный пример Обамомании – диалог, который состоялся состоялся в эфире американского телеканала CNN между знаменитым ведущим Ларри Кингом и известным журналистом, автором книг об Уотергейте Бобом Вудвардом. Об этом раздраженно пишет американский корреспондент британской газеты Daily Telegraph Тоби Харнден в своем блоге на сайте этого издания.
Оранжево-волосый 70-летний болтун CNN Ларри Кинг, сбитый с толку новой эры Обамы, пришел в восторг от заявления своего младшего отпрыска от уже седьмого брака, который сказал, что хотел бы стать чернокожим. Я думаю, что речь идет о новом имидже, о новых чернокожих. Интервьюируя несколько растерянного Боба Вудварда в своей знаменитой программе, Ларри, 75 лет от роду, выдал: «Моему младшему сыну Кеннону 8 лет, и сейчас он заявил, что хотел бы стать чернокожим. Я не шучу. Он сказал, что это дело открывает множество возможностей. Что это, перелом?» Знаменитый уотергейтский щелкопер ответил: «Быть может». И заговорил о том, как его собственной 12-летней дочери Даяне понравилась инаугурационная речь Обамы.
Эта издевательская запись Тоби Харндена вызвала немало комментариев в его блоге. Один из них, подписанный инициалами J.R., очень серьезен.
Есть множество чернокожих детей, которые когда-то в те времена, когда пресса поддерживала стереотипы белых и считала призывы к единству чернокожих расистскими, хотели бы стать белыми. Сейчас, когда двойные стандарты прессы развернулись на 180 градусов, я не удивлен тем, что Ларри Кинг принялся хвастаться, как его несмышленный сын продемонстрировал разницу между стереотипами и человеческой жизнью.
Другой комментарий как раз несерьезен. Он о странном тоне Харндена.
Попробуй написать такую же книгу, как Вудвард, Тоби. Не говоря уже о том, что тебе далеко до классных шоу Ларри Кинга. Довольствуйся местечковой славой.
Конечно, Обама-мания затронула далеко не всех, особенно в США. Некоторых раздражают как предложенные новым президентом меры по поддержке производства, так и затраты на пышную инаугурацию. Известно, что черный лимузин, в котором Обама ехал на церемонию, представлял собой настоящий танк, стоимость которого даже сложно себе представить.
Если General Motors убедит еще несколько миллионов человек купить такой бронированный лимузин, то компания сразу поправит свои дела, и ей не понадобится финансовая помощь от правительства.
В общем, оправдать все надежды Бараку Обаме будет тяжело. Тем более, что сложно даже представить себе весь спектр проблем, которые стоят перед его администрацией. О некоторых из них, наверное, даже не подозревает сам президент. Например, назревает очередной таможенно-торговый скандал между США и Францией, который, начиная с 2003 года, всегда приобретает политические и идеологические черты. Вот что в своем блоге пишет парижский корреспондент газеты «Таймс» Чарльз Бремнер.
Надо оставить в стороне все проблемы с банками, Ближним Востоком и системой здравоохранения и сосредоточиться на истинно неотложной вещи, на чрезвычайном положении с французским сыром.
Речь идет о Рокфоре, который уже был обложен сверхвысокими таможенными пошлинами в США. И вот теперь вступает в силу новое распоряжение. Пошлина составит 300% от стоимости знаменитого французского сыра. Эта мера типична для торговых войн, которые ведут между собой крупные экономики. Парижский корреспондент «Таймс» видит в ней ответ на запрет ввоза во Францию американской генетически модифицированной говядины. И, конечно же, здесь проявилась и сильная взаимная американо-французская неприязнь.
Некоторые во Франции быстренько увидели во всем этом новую мелкую месть Вашингтона сырным мартышкам-пораженцам за их позицию в отношении вторжения в Ирак. Американцы наложили новые ограничения на европейский пищевой экспорт, включая фрукты, шоколад и жевательную резинку. Но ничто не пострадало так, как Рокфор. Министр сельского хозяйства Мишель Барнье призвала Обаму отменить решение по Рокфору и тем самым предотвратить очередную кампанию во Франции против таких символов Америки, как фастфуд. Я надеюсь, что мы избежим столь мелких и столь посредственных мер, как эти санкции против Рокфора. Франция также подает протест в ВТО. А депутат от департамента Тарн, где находится деревня Рокфор, призвал наложить сверхпошлину на Кока-Колу.
Среди комментов, оставленных на сайте Times к этой записи Чарльза Бремнера, самый эмоциональный и самый странный оставил некий защитник прав животных.
Долой фуагра!
Обамамания, Рокфор, защита гусей и уток. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Куприн.
Московское время 16 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве прошли похороны адвоката Станислава Маркелова, убитого в понедельник в центре Москвы. Сегодня же в Москве простились с журналисткой «Новой газеты» Анастасией Бабуровой, которая погибла вместе с Маркеловым. Симоновский суд Москвы возобновил процесс по делу бывшего вице-президента компании «ЮКОС» Василия Алексаняна. Правозащитная организация Human Rights Watch призывает как Россию, так и Грузию расследовать случаи нарушения прав человека во время августовского вооруженного конфликта на Кавказе. Басманный суд Москвы 28 января рассматривает ходатайство следствия о заочном аресте экс-главы компании «Евросеть» Евгения Чичваркина, бизнесмен, называвшийся одним из претендентов на пост главы московского отделения партии «Правое дело», сейчас находится за границей. Президент Афганистана Хамид Карзай приветствовал решение нового президента США Барака Обамы закрыть тюрьму для подозреваемых в терроризме на военной базе в Гуантанамо.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Панорама новостей экономики на волнах «Свобода» ведет наш обозреватель Иван Трифилов.
Центральный банк России в пятницу завершил корректировку обменного курса рубля, начатую 11 ноября минувшего года. За это время российский рубль подешевел к доллару и евро более чем на 20%. С 23 января верхняя граница технического коридора бивалютной корзины устанавливается на уровне 41 рубля, что, исходя из текущего курса доллара к евро, будет соответствовать примерно 36 рублям за 1 доллар. Причем Центральный банк подчеркнул, что не намерен менять эту границу в ближайшие месяцы. Это решение, как отмечают аналитики, во многом было вынужденным. Центральный банк больше не может тратить на поддержание курса рубля крупные объемы золотовалютных резервов. Говорит заместитель начальника аналитического управления компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
Темпы расходования наших резервов на проведение плавной девальвации, в общем-то, стали уже чрезмерными. То есть мы только за первую неделю после праздников январскую Центробанк потратил на валютные интервенции порядка 25 миллиардов долларов. В общем, можно вспомнить, что за целый месяц октябрь, за который рубль там ни на копейку не отступил к бивалютной корзине, было потрачено всего 30 миллиардов. То есть одна из задач плавной девальвации как раз заключалась в том, чтобы не тратить резервы. Она, в общем-то, не выполнялась. То есть и было видно, что чем дальше ускорялась плавная девальвация, тем все больше резервов было необходимо на, в общем-то, валютные интервенции для проведения вот этой политики плавной девальвации.
По сообщению банка, складывающийся курс рубля при текущих ценах на нефть и другие значимые товары российского экспорта обеспечит поддержание платежного баланса России. Расчеты аналитика инвестиционной группы «Ренессанс Капитал» Николая Подгузова это утверждение подтверждают.
В нашей модели, которые построены, в общем-то, говорят о том, что где-то 37-35 рублей за доллар, чему, в общем-то, при нынешнем соотношении курса доллар-евро соответствует эта верхняя граница коридора, она позволяет достичь нулевого сальдо по счету текущих операций. То есть можно утверждать, что это фундаментально оправданная граница. Естественно, что если цены на нефть упадут, там, допустим, еще там на 20-30%, то, вероятно, эта граница также может быть пересмотрена.
Схожее мнение и у аналитика «Арбат Капитала» Алексея Павлова.
В условиях падающих цен на нефть государству необходимо сбалансировать текущий счет платежного баланса, да, поскольку при резко падающей нефти и том уровне импорта, который, допустим, мы наблюдали в прошлом году, он бы становился дефицитным, что, в общем-то, в данной ситуации недопустимо и в перспективе оказывало бы негативное влияние на рубль. В принципе, по нашим оценкам, да, по оценкам многих экспертов, при цене нефти в среднем 40 долларов за баррель, тот самый вот сбалансированный текущий счет достигается где-то при стоимости рубля 38-40 бивалютной корзине. То есть уровень 41, который верхняя граница озвученной ЦБ, это даже с неким запасом.
Эксперты признают, что Центральный банк выбрал удачный момент, чтобы объявить об изменениях в своей валютной политике. Сейчас компании проводят налоговые выплаты, что в условиях дефицита рублевой наличности заставляет их продавать купленную ранее иностранную валюту. Но что будет после завершения этого периода? Аналитик «Ренессанс Капитала» Николай Подгузов.
Действительно, по завершении платежного периода некое движение в сторону верхней границы возможно, потому что естественное стремление населения, корпораций покупать доллары, оно, по всей видимости, в ближайшее время не иссякнет. Но этот процесс будет гораздо гораздо более медленные, потому что огромная спекулятивная составляющая, которая до последнего времени присутствовала в этом движении, она, на мой взгляд, все-таки будет отсутствовать, потому что уже много вопросов появляется. Например, не очень понятно, насколько будет много рублевой ликвидности, чтобы вот такого рода спекуляции, именно спекуляции, продолжать, потому что ЦБ имеет возможности контролировать приток рублевой ликвидности.
Тем не менее, эксперты не сомневаются в том, что курс рубля к доллару и евро в заявленных Центральным банком пределах все-таки будет снижаться. Однако, по словам аналитика инвестиционной группы «Ренессанс Капитал» Николая Подгузова, пока трудно прогнозировать, когда он достигнет установленного сейчас минимума.
Есть надежда, что курс рубля будет, конечно, слабеть, но слабеть довольно размеренно и в течение, там, допустим, ближайших нескольких недель не будет достигать вот той границы, обозначенной Банком России. А затем, конечно, ну, многое будет зависеть от конъюнктуры на товарных рынках. Если стоимость экспортных товаров российских будет относительно высокой, то есть сохранится на текущих уровнях, тогда, в общем-то, те уровни, которые озвучены ЦБ, они будут довольно устойчивыми.
Центральный банк заявил, что пересмотр верхнего предела стоимости бивалютной корзины может произойти только в случае более сильного и длительного снижения цен на нефть. Насколько велика вероятность такого развития событий? Аналитик компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
Безусловно, если нефть, допустим, будет стоить $20 за баррель на протяжении какого-то длительного промежутка времени, то Центробанк, я думаю, что вынужден будет пойти на дальнейшее снижение стоимости рубля, поскольку, в общем-то, опять-таки, платежный счет не будет сбалансирован. Ну, на мой взгляд, вероятность такого невелика в целом, по нашим оценкам. Стоимость нефти, она, конечно, в моменте может опуститься до $20 за баррель, но, однако, вряд ли там задержится долго на этом уровне, то есть уровень 40-30, вот, в среднем по итогам года, это более вероятная цифра, даже скорее ближе к 40, чем к 30. Поэтому сценарий, что нефть будет стоить очень дешево, и Центробанк будет вынужден пойти на дальнейшее ослабление рубля к корзине, на мой взгляд, сейчас выглядит маловероятно.
В пятницу же положение российской валюты изменилось незначительно. К доллару она подорожала на 0,3% до 32 рублей 89 копеек, а к евро, наоборот, подешевела более чем на 0,5% до 42 рублей 40 копеек.
Это была «Экономическая панорама», ее автор сегодня Иван Трефилов. В завершении первого информационного часа нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока» сегодняшняя история из Великобритании. В небольшом английском городке Ситл владелец местного магазина недавно оставил его открытым на весь день без присмотра продавцов и сторожей и предложил покупателям самим делать покупки и класть деньги в специальный ящик. О том, что из этого вышло, наш корреспондент Наталья Голицына.
В Великобритании день Рождества и следующий за ним Boxing Day – день подарков, выходные дни. Как правило, большинство магазинов закрыты. Однако владелец магазина в небольшом городке Ситл в графстве Северный Йоркшир, 47-летний Том Элджи, решил оставить свой магазин в Boxing Day не только открытым, но и предложить покупателям перейти на полное самообслуживание. В этот день он сам и все его продавцы на работу не вышли – а покупателей в его магазине товаров повседневного спроса под названием «Практически все» встретило такое объявление. «У всех, включая меня, сегодня выходной. Пожалуйста, выбирайте все, что вам нужно, и оставляйте деньги в коробке. Поздравляю вас с Рождеством». Для денег в центре магазина был выставлен так называемый «Honesty Box» – ящик честности. И когда Том Элджи пришел вечером в свой магазин, он нашел в ящике 187 фунтов 66 пенсов и даже 2 евро. Экспресс-инвентаризация показала, что ничего не было похищено, хотя товаров в магазине было на десятки тысяч фунтов. Кроме денег, владелец магазина обнаружил и несколько записок от своих покупателей. Один из них писал: «Спасибо, Том. Это то, почему я переехал в Ситл. В Болтоне, например, твой магазин обчистили бы за 2 минуты». Другой покупатель оставил такую записку: «Я приехал на пару дней из Манчестера и совсем забыл, какой замечательный город Ситл. Этот магазин поднимает настроение». В самом Ситле, который считается ярмарочным городом, население не превышает 3000 человек, ну а с пригородами около 7000. В городе торгуют около 50 магазинов. В интервью «Радио Свобода» Том Элджи рассказывает, что подвигло его оставить магазин без присмотра на целый день.
Прежде всего, мне не пришлось давать отгул своему персоналу, потому что в Англии Boxing Day — это нерабочий день. Мне показалось нечестным заставлять их работать в этот день. Для себя я решил, что тоже не хотел бы в такой день работать. Однако я подумал, что и в этот день, когда большинство магазинов закрыто, моим покупателям может понадобиться кое-что из моего магазина. Ну, скажем, электрические батарейки, фольга, посуду для кухни и другие вещи для приготовления праздничного обеда. И если я оставлю свой магазин открытым, они смогут все это купить.
В магазине Тома Элджи практически все. Действительно, можно приобрести практически любую вещь для домашнего обихода.
В ассортименте моего небольшого магазина около 20 тысяч разных вещей. Это вещи повседневного спроса. Свечи, спички, посуда, канцелярские принадлежности. У меня довольно старомодный магазин скобяных изделий.
Том Элджи признается, что не испытывал никакого беспокойства, когда вернулся вечером в свой магазин, который был открыт без присмотра весь день.
Я ни о чем не беспокоился. Я живу в небольшом городке и знаком с большинством своих покупателей. Возможно, даже с большинством жителей города. И я не боялся, что за время моего отсутствия что-то пропадет. Кроме того, я знал, что в праздничные дни в магазинах обычно намного меньше покупателей, чем в рабочие. Люди обычно заняты рождественскими проблемами. Так что мне и в голову не приходило, что я могу чего-либо недосчитаться.
Том намерен повторить этот эксперимент и в будущем, однако считает, что для этого не все дни хороши.
Думаю, что я повторю этот эксперимент. Однако нужно, чтобы это был тихий и спокойный для торговли день. Boxing Day – один из таких дней. В такие дни у меня не больше 40-50 покупателей, тогда как в обычные дни их бывает 200-300. И тогда покупателям было бы крайне трудно делать покупки без помощи продавцов.
Том Элджи довольно скептически смотрит на возможность перенести свой опыт полного самообслуживания в большие города.
Мой опыт может сработать в деревне или небольшом городке. Не думаю, что его следует внедрять в больших городах. Вряд ли он будет там успешным. Подозреваю, что дело даже не в том, что там проживают менее честные люди. Я поблагодарил своих покупателей за их честность. И, на мой взгляд, большинство людей все же честны.
Говорил владелец магазина в городе Сиэтл Том Элджи, оставивший свой магазин без присмотра на целый день, положась на честность покупателей. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Итак, темы первого информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа. Русская православная церковь заканчивает подготовку к поместному собору, который должен избрать нового патриарха. Подробный разговор на эту тему сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Участники акции несли в руках плакаты со словами «Не
забудьте». Свобода мысли сегодняшней России уже стала смертельно опасной.
Инвесторы хотят построить коммерческий гараж. Жители против. У них здесь
84-й год в истории Артека может стать...
Правительство Китая придает большое значение безопасности продуктов питания. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7225, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.